Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же водни себя убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года господина Ларетей. Генрих Гансович, вы были свидетелем русской революции, вы видели, как она происходила. Я хотел попросить вас рассказать о ваших воспоминаниях этого периода. Но вначале, может быть, вы бы сказали, где и когда вы родились, и немного бы рассказали о той семье, в которой вы родились.
Я родился в Эстонии, и мой отец был промышленником, довольно бедным промышленником. Я учился в русской гимназии, эстонских в то время не было. После окончания гимназии я поступил вольноопределяющийся в артиллерию, служил в Луге, был произведен в прапорщики 1 июля 1914 года. И уже 22 июля началась мобилизация, и мы сразу были посланы на фронт, сперва на, к Танненбергу, чтобы спасать Самсонскую армию. Это не удалось. И я остался на фронте на всю войну, перекочевая с севера на юг до Бессарабии и оттуда обратно в Эстонию. В 17 году в апреле нас перевели в Эстонию. Оттуда меня командировали в Петроград, и там я заболел тифом. Я вышел из госпиталя как раз в июльскую попытку коммунистов перенять власть. И сразу после этого я вернулся обратно в Эстонию на поправку. В сентябре 17 года нашим временным правительством я был назначен председателем военной
комиссии.
17 года, да.
Сентябрь
17 года я был назначен председателем военной комиссии в Петрограде и приехал туда как раз несколько дней до Октябрьской революции. Там я остался почти целый год, и когда в июне 1918 года начались аресты царских офицеров, 200 офицеров утопили при переправе Петропавловскую крепость. Тогда я ушел в подполье, жил 2-3 недели на Сиверскую, около Петрограда, и, вернувшись, начал хлопотать о документах, чтобы выехать в Эстонию. Для этого потребовалось 15 документов, из которых у меня 14 было поддельных, но мне удалось вернуться в конце июля. В октябре началась освободительная война эстонская. Я был уже заранее подпольно назначен начальником самозащиты в Нарвского района, начальником гарнизона Нарвы, и принял первые атаки большевиков. Потом был на фронте всю освободительную войну. Это окончилось в 1920 году. И осенью я поступил в университет на экономический факультет. В 1923 году меня выбрали в парламент, я был членом парламента. В 1926 году я был 2 раза кабинетным министром. Сперва министром земледелия, потом внутренних дел. И в конце 1926 года, в декабре, я был назначен эстонским посланником в Москву, где я пробыл 1,5 года. После этого был посланником в Литве, товарищем министра иностранных дел в Эстонию. И в 1936 году я был назначен посланником в 3 скандинавские государства. В 1940 году посольство закрыли, и я остался жить уже здесь беженцем. Сам слышал по радио, что меня эстонский Центральный исполнительный комитет коммунистов присудил к смертной казни. Мое имущество реквирировали. И мои родители депортировались в Сибирь. Отец был 72 года, мать немножко моложе. Там они через несколько год и умерли. Мне удалось свое семейство привезти сюда. Часть уже после оккупации, часть до оккупации. И так мы живем.
А сейчас, если можно попросить вас рассказать, возвращаясь еще к периоду до Октябрьской революции, до даже Февральской революции, может быть, немного о тех настроениях, которые были среди молодых эстонцев, вот, скажем, еще до начала Первой войны, когда вы учились в русской гимназии. Да. Были какие-то политические кружки или молодежь, она интересовалась политикой, говорила ли она на эти темы?
Да, у нас в гимназии в Пернове был директор, который был либерал, сам историк, преподавал историю, и главным образом поэтому у нас ученицы в кругах сильно интересовались политикой. И у нас была даже подпольная ученическая организация, в котором главным образом были руководителями или играли главную роль социал-демократы и социал-революционеры. И в 1905 году тогда я помню, я сам участвовал в демонстрации, так сказать, революционной демонстрации. В это время в Эстонии вообще надеялись много от этой революции, потому что отношения между эстонцами и балтийскими баронами были очень остры. Надеялись, что, может быть, после революции удастся получить аграрную реформу, получить некоторую автономию культурную и так далее. Так что революцию 1905 года встречали почти с воодушевлением в Эстонии. Также такое же настроение было после февральской революции, и причины были, собственно, те же самые. Русификация в Эстонии была довольно сильная как раз в начале этого столетия, и уже до февральской революции начались разговоры о культурной автономии, о возможности учредить эстонские школы и так далее. Так что эту февральскую революцию встречали в Эстонии с большим тоже воодушевлением и надеялись много от этой революции. Я сам в это время был на фронте, как раз в Бессарабии, и на фронте было, собственно, большое воодушевление, потому что уже в то время дезорганизация в войсковых частях была очень большая. Недоставало снарядов, недоставало пропитания и так далее. И война уже начала надоедать, так что считали, что, может быть, там будет перемена. Я помню, мы устроили большой праздник в степи.
Может, расскажете, где и когда вы в первый раз услыхали о февральской революции, или, может быть, так сказать, ну, она еще не называлась в тот момент февральской революции, но вот такую картинку, может, у вас осталось в памяти, когда первое сообщение пришло, что что-то такое произошло в Петрограде.
Да, мы были как раз в Бессарабии, должны были пойти на фронт, но застыли там на долгое время. И как раз в феврале была уже там весна, чудная погода, и туда пришли сведения о перевороте в Петрограде в то время. Какими путями, не помню больше, но, наверное, пришли сведения через штабы. И мы собрались сразу, обсуждали это дело и устроили большой-большой праздник с разными увеселениями в степи. Там пространство было чудное.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А вы лично, с одной стороны, как офицер русской армии, а с другой стороны, как эстонец, какие у вас чувства вызвали вот все эти события?
Я был, собственно, довольно молодым человеком в то время. Политикой интересовался со школьной времени. Но за время фронтовой жизни мало было возможности обсуждать политические события. Главным образом обсуждали эти военные события и эти недостатки и беспорядки, что там были. Чувства у меня были, собственно говоря, те же самые, что были и у русских того круга, где я там был, значит, военного круга, и эстонцев на родине, как я после узнал. Значит, мы радовались этому, потому что много было ведь разговоров о Распутине, этой безалаберщине при дворе и так далее. Так что настроение против того режима было довольно плохое в то время. Так что ожидали что-то нового и действительно радовались все.
А какое было ваше отношение и отношение ваших знакомых, друзей ко временному правительству, к тем людям, которые вот стали во главе государства после февраля?
Ну да, в первое время, насколько я после слышал, на фронте я мало слышал об этом, как я после слышал, у нас начались сразу переговоры с новым правительством, и эти переговоры шли довольно удачно. Так что эти вопросы, которые интересовали эстонцев, автономические вопросы и так далее, выслушались и к ним относились довольно позитивно.
Так что можно сказать, что, так сказать, общая масса эстонцев, она относилась ко временному правительству более-менее с удовлетворением.
Да, абсолютно. И надеялись действительно после этих переговоров, что мы можем достичь многого.
А еще один вопрос просто для ясности. Какое было отношение, опять-таки, эстонской, скажем, интеллигенции вообще к войне с Германией? Как в начале, так и в 17-м году.
Ну да, мы же были в то время тоже граждане русского государства. И пошли на войну без всякого, так сказать, чувства против этого. Я лично, как молодой человек, меня даже интересовало все это дело. И я знаю, у нас было очень много эстонских офицеров в русской армии. Они были очень хорошо приняты везде. У нас не было никаких недоразумений с русскими офицерами. Также солдаты. Отношения между эстонскими солдатами и русскими солдатами были отличные. Так что мы, так сказать, совершенно лояльно чувствовали себя во время русско-германской войны.
А отношения между русскими солдатами и эстонскими офицерами. А вот тот факт, что офицер, их командир был эстонцем, это имело какое-то значение? Или же он просто был офицер, вот и все?
Абсолютно никакого различия не делали. Это доказывает как раз то, что когда уже началось разложение армии, и когда солдаты начали выбирать своих командиров, ко мне в госпиталь в Петроград приехала комиссия, 3 человека из моей батареи, которые просили меня вернуться обратно и сказали, что меня выбрали начальником дивизии. Так что отношения были самые лучшие, и я не имел абсолютно никаких, так сказать, недоразумений в смысле по поводу национальности. Абсолютно никаких, я могу это удостоверять чистосердечно.
Сейчас вы уже немножко говорили о том, что лично в вашей жизни происходило в 17-м году. Вас можно было попросить рассказать еще какие-то картинки, которые связаны с историческими событиями, скажем, весны и лета 17-го года? Или же вы в то время уже были в госпитале, и особых впечатлений у вас не было?
Я заболел в апреле и был, значит, в госпитале до начала июля. Так что это время мне неизвестно. Я был болен тифом, ослабел совершенно. Так что пешком даже не мог пойти домой из госпиталя. Так что это время не помню. И после болезни я приехал обратно в Эстонию на поправку, и тогда я жил в деревне 3 месяца. Так что об этом времени мне тоже трудно рассказывать. Но что я могу рассказывать, это как раз впечатление в Петрограде, когда я вернулся там снова в октябре месяце.
В октябре 17-го года. Вы сказали, что вы из госпиталя вышли в июле.
В июле, да.
В июле. А у вас не осталось никаких впечатлений относительно того положения, вот, которое было в городе, вот тех первых дней после госпиталя?
Когда я вышел из госпиталя, как раз в этот день шли бои между коммунистами и казаками. И я узнал об этом как раз не при выходе, я узнал это уже в госпитале, видя из окна госпиталя отряды казаков. Но когда я вышел из госпиталя, чтобы поехать домой, ни один извозчик не взялся меня повезти, потому что бои шли. И мне советовали обратно пойти в госпиталь и вернуться часа в 4-5 ночи. Так я и сделал. И проехавши по Литейному проспекту, я видал там трупы людей и трупы лошадей и так далее. Но наутро уже все было спокойно, так что эта борьба продолжалась только один день. Не удалось большевиков в том раз, и тогда уже жизнь шла своим чередом, обычным чередом, но я после этого скоро и уехал обратно.
Я хотел вас спросить, когда вы в первый раз услыхали о большевиках, о Ленине, о их политической программе, и какое-то на вас оставило впечатление? На вас лично, и также, может быть, вы обсуждали это с вашими друзьями, как это все воспринималось?
Ну да, собственно, о программе большевиков мы знали очень мало. И о Ленине и других руководителях большевиков тоже в Эстонии очень мало. Но что нас больше всего заставило восстать, так сказать, против коммунизма, это было их так сказать, их революционное перенятие власти, что это не произошло обычным парламентарным порядком, но что они насильно взяли и сразу начался террор после этого. Это оставило для нас самое большое впечатление, и поэтому, собственно, вызвало сразу, так сказать, протест против всего этого движения.
А после отречения Николая II и за период временного правительства были ли какие-то люди или один человек, который, скажем, вы лично считали, что, так сказать, был бы хороший глава государства, человек, который вам казался имел все необходимые качества быть действительно главой государства? Такой герой, если можно сказать.
У нас считали Львова этим человеком. Относительно Керенского у нас были довольно негативные воззрения. И особенно у меня лично, который видел и слышал его в Петрограде. Если можно рассказать один анекдот.
Пожалуйста, пожалуйста.
Про Керенского, то это был, слышал я от литовского министра финансов, который был сам член Думы. И в столовой Думы обсуждали политические вопросы, и он слышал, как раввины еврейские собрались и рассказывали, что у них есть такая поговорка, что не будьте как собаки. Они не знали, что это значит, и собрали комиссию, чтобы изучать это дело. И комиссия решила наблюдать, как собака ведет себя. Они видели, когда идет хозяин с собакой, собака бежит впереди. И представление то, что собака ведет хозяина. Но когда перекрестная улица, тогда собака глядит обратно и смотрит, куда хозяин повернулся, и опять бежит вперед. И вот, говорит, Керенский был такой человек, который бежал впереди, но когда переулок был, тогда оборачивался обратно и смотрел, куда народ хочет идти, и потом пошел по этому пути. Я думаю, что это довольно хорошая характеристика Керенского. Так что о нем взгляды были довольно такие сомнительные, негативные.
Вы сказали «у нас», когда говорили о Керенском. Вы подразумевали кого?
Тот круг эстонцев, который в то время уже был в Петрограде.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Продолжение воспоминаний Генриха Гансовича Ларетея слушайте в нашем эфире через неделю в это же время.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Радонеж» и передача «Трезвые смыслы Эта передача посвящена ответам на ваши вопросы. С вами, как всегда, Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба трезвости при храме девяти мучеников Кизических. Вопрос следующий. Сыну 41 год, выпивает давно, живет на своей квартире, развелся пару лет назад, тоже по причине выпивки. Недавно пришел ко мне, то есть мама пишет, да, пришел ко мне и попросился жить вместе. Я приняла его, как мать принимает сына, хотя раньше уже отселяла из-за его пьянства. Пообещал, что не будет больше пить, но через неделю, когда уехала, соседка рассказала, что видела его нетрезвым. Он все отрицает, кричит, что соседка врет, сильно ругается, когда я ему говорю об этом. Выгнать его сил не хватает. Как лучше поступить? Ну, вопрос такой, опять же, вот если просто отвечать, как лучше поступить, то понятно, что нужно знать, ну, как бы, превходящее, ну и потом мы не можем давать готовых рецептов, советов, потому что у каждого своя ответственность, потому что делать серьезное. Но я попробую дать те подводки, которые могут, ну, сформировать ваш подход и помочь прийти к тому или иному решению. Ну, первое, что сын пьет, и его в свое время отселили. Вот это очень правильно. Дело в том, что вообще, когда дети употребляют, ну, в данном случае алкоголь, да, они склонны к иждивенческому поведению, такому, не склонны создавать собственную семью и склонны, в общем-то, обходиться малым, что называется, ну вот жить при маме, пользоваться ее ресурсами. И в этой ситуации, пока человек не окажется один на один со своими проблемами, рассчитывать на что-либо позитивное очень сложно. Почему? Потому что, ну вот он жил раньше с мамой, и мама наверняка решала его проблемы, которые связаны с употреблением. И сын не имел ни мотивации на то, чтобы бросить пить, потому что есть кому решать за него эти проблемы, ни, значит, вот этого устойчивого стремления к созданию семьи. Ведь в чем заключается проблема вот этого совместного жительства? И, ну, опять не буду говорить, что это ошибка, что вот там приняла мама или не приняла назад сына по той причине, что, ну, о которой говорилось, что мы не даем советов и стараемся воздерживаться от оценочных суждений. Но в данной ситуации нужно понимать, в чем психологический механизм вот этой обстановки, когда сын возвращается к маме, или там дочь возвращается к маме, живет вместе с мамой, то тогда у сына, у дочери нету никакой возможности создать собственную семью. Почему? Потому что она получает суррогат вот этого второй половины, которую она должна бы иметь с собой, там, для сына, для мужчины это жена, а для там дочери, соответственно, муж. И вот когда наши дети живут при нас, то тогда они, ну, получают некую замену собственной семьи, и поэтому не рождается мотивация, человек не попадает в необходимость решать сложные проблемы. Ведь на самом деле говоря, ну так, если упрощенно отнестись к этой ситуации, жить с мамой всегда проще. Проще с точки зрения того, что не нужно нести ответственности не только за свои поступки, но за собственную жизнь, какие-то проблемы, то есть, ну, вот как жил в детстве с мамой, вот так и продолжает жить, да. И в этой ситуации вот это, как говорят психологи, сепарация, отделение детей, оно не только необходимо, но и оно является условием для создания нормальной семьи у детей наших и для вообще на их нормальной жизни. То есть, пока не произойдет эта сепарация, отделение, рассчитывать на то, что наши дети научатся жить самостоятельно, не приходится. И второй момент, здесь вот то, о чем я говорил, что, ну да, вот они вроде как живут рядом с мамой, в данном случае сын, и у нее нет вот этой потребности. Ведь у любого человека существует потребность в общении, целый ряд потребностей, которые выводят в результате человека на исполнение вот этой заповеди, еще из Ветхого Завета, да отлепится сын и да прилепится к жене своей, да, и будут жить как одна плоть. То есть, представляете, насколько важен этот процесс отделения, сепарации ребенка от своих родителей, что о нем даже прямо вот не просто написано о том, что это необходимо сделать, а еще на три этапа это разделено. Это не слеплено в одну кучу. Да отлепится, во-первых, то есть должно произойти разделение психологическое, чтобы не быть привязанным ни психологически, ни материально, ни эмоционально к своим родителям. Потом должно произойти прилепление. Что это такое прилепление? Ну, когда молодые люди живут одними интересами, когда они не просто создают семью, там договор, да, какой-то такой социальный, а они живут одними интересами, у них возникает некое подобие высокой степени дружбы, общности интересов. То есть это общее проживание. То есть обязательно еще должно произойти и это, потому что бывает, что молодые люди живут, а вот этого процесса прилепления, единения, единства не произошло. Причем какого единства? Единство при сохранении, конечно, самобытности, то есть диффузии не должно происходить, не должно происходить вот этого растворения одного в другом. Это, кстати, еще один из элементов вот наших обсуждаемых тем, касающихся зависимости, когда происходит вот такой феномен, как растворение, да, вот зависимость от нездоровых отношений. Когда, например, женщина молодая, в силу ли там каких-то родительских паттернов, да, или чего-то вот, какого-то опыта родительского, или каких-то несформированных там в подростковом возрасте, не прошедшие так называемого этапа эго-идентичности, как писал знаменитый американский психолог Эрик Эриксон, да, ну вот не прошел человек этот этап эго-идентичности, кстати, о котором родители-то плачут и жалеют, и говорят, ой, сложный период, переходный возраст, вообще беда, беда, беда. Ну да, внешне действительно выглядит как очень такой сложный процесс, помимо того, что еще физиология перестраивается, еще и накладывается вот эта переоценка всего и вся, и в том числе и родителей, и всего, что окружает человека. Но этот этап очень важно пройти для того, чтобы обрести самого себя. Что такое эго-идентичность? Это обретение самого себя. И если человек не прошел, то вот он на следующем этапе, когда встает семья, в чем опасность, как тот же Эриксон говорит, в том, что человек, создав свою семью, он растворяется в другом. То есть он не отделился, не произошел этап некоторого отделения, да, вот, некоторой сепарации, некоторого своего вот, приобретения своей самостоятельности. И тогда, когда возникает новая молодая семья, если он этого не прошел должным образом этапа, то он растворяется в своей жене или муже, соответственно. И это тоже беда. И поэтому очень важно, чтобы два человека в молодой семье, когда они соединились, муж и жена, чтобы они все-таки были едины, но при этом сохраняли каждый свою самостоятельность эмоциональную, какую-то самостоятельность ответственности, свою свободу. Потому что если что-либо из этого теряется в ходе брака, то тогда возникает вот эта вся проблематика, которую мы вот обсуждаем уже не первый год с вами, называемая созависимостью. Когда люди находятся в нездоровых взаимоотношениях и тем или иным образом зависят от себя нездорово, потому что понятно, что бывает какая-то такая и зависимость благая, да, взаимозависимость. Вот, поэтому вот отделился, прилепился, и дальше будут одна плоть, это тоже должно быть такое единство, вот, чтобы быть именно одной плотью. И поэтому вот ситуация проживания великовозрастных детей с родителями, она опасна именно этим. Вроде бы, казалось бы, что ж плохого? Ну, живет, так сказать, хочется же общаться. Вот это мое любимое чадо. Чаду тоже, может быть, хочется общаться с мамой. В этом нет ничего плохого. Только при условии, если это происходит, ну, эпизодически, на какой-то нейтральной территории. Если люди не живут вместе, они же могут постоянно... То есть здоровым можно признать отношения, когда люди приезжают в гости. То есть вот есть своя семья, но я приезжаю там по выходным или с какой-то иной периодичностью, вместе праздники проводим где-то, куда-то, может быть, выходим, ездим. Но обязательно должно быть свое гнездо. Если его нет, то тогда возникают вот эти нездоровые отношения под крылышком мамы. И это, повторяю, к сожалению, недооценивают. Многие говорят, ну ладно, что поживет, ничего страшного. В том-то и дело, что пока он живет с мамой, у него не будет никаких мотивов, никакого стремления создавать собственной семьи. Ведь человек, когда он живет один, у него проявляется целый ряд обостренных потребностей, вот связанных с общением, с необходимостью того, чтобы был кто-то рядом. И благодаря этим потребностям и реализуется вот эта возможность создать семью с подобным себе, в каком-то смысле, близким по возрасту, по интересам, одного поколения. Вот, и они друг друга взаимно дополняют. А когда Путин проживает с мамой или дочь с мамой проживает, то тогда не остается ни времени, ни сил, ни необходимости. То есть мама является неким громоотводом. Поэтому психологи рекомендуют, когда возникает вот такая ситуация, просто, если так можно выразиться, в жестком плане отделиться, как бы не было тяжело, отделиться от сына или от дочери, оставить его, дать ему свободу, дать ему возможность побыть одному. Да, он, конечно, если он не привык к самостоятельной жизни, будет большой период, как мы назвали бы, абстиненции, да, синдром отмены некой, что будет и гнев, и как же так, меня не любят, вот меня, так сказать, выгнали или там отселили, или со мной не хотят жить, меня моя мама ни во что не ставит. Важно не обращать внимания на все вот эти посылы, потому что в данном случае говорит в каком-то смысле страсть, говорит вот это нерациональное стремление облегчать себе, в кавычках, облегчать себе жизнь, да, вот. Поэтому вот проживание с мамой, повторюсь, это некие суррогатные взаимоотношения, которые фактически купируют, не дают возможность реализоваться вот этой потребности по организации своей семьи. Поэтому само по себе это не есть хорошо, какая бы ни была ситуация. Понятно, бывают, наверное, какие-то исключения, связанные там с инвалидностью, с необходимостью ухода. Но опять лучше, если, конечно, уход будет давать жена мужу, чем мама сыну, потому что это другого качества уход и другого качества забота. Поэтому, сам этот процесс, он не есть хороший. Теперь, что касается именно алкогольной части. Кстати говоря, возникает вопрос, потому что из этого описания не видно, но можно догадываться. Сын пришел к маме, попросился жить, а у него же своя квартира. Для чего он ее освободил-то? Наверняка он освободил для того, чтобы сдавать ее в аренду, чтобы было на что выпивать. Здесь же не говорится, что квартиру, скажем, перешла к маме или там как-то. То есть явно, может быть, там какие-то долги, неважно. Но сам факт, что явно квартира, то есть есть налицо квартира, хуже, когда некуда отселять, но тоже есть возможность каким образом решать эту проблему и нужно искать. Но когда есть у человека, молодого человека 41 года, есть собственное жилье, и он приходит к маме жить, явно же это жилье остается под какие-то цели. Явно там кто-то будет жить, будет платить деньги. И это будет тем или иным образом спонсировать алкоголизм. То есть здесь и это важно понять. Дальше мама говорит, пообещал, что он не будет пить. Дорогие мои, сколько мы говорили, невозможно верить страсти. Когда обещает человек страстный, это обещает не сын, обещает страсть. А страсть сама по себе, она не может быть честной, потому что это страсть, она от лукавого. Это греховное состояние, оно не может быть честным. Одна цель – получить предмет своей страсти. Деньги или, в данном случае, комфортные условия для употребления. И поэтому исходить нужно всегда, когда кто-то обещает из детей употребляющих, из того, что он в любом случае нарушит это обещание. То есть не верить, даже если вы ошибетесь и окажется, что он может держать обещание, лучше так, чем довериться. То есть изначально нужно исходить из того, что обещание будет нарушено. Тем более, что это подкрепляет ваш многочисленный опыт, когда не первый раз даются такие обещания явные, и, не первый раз будут нарушаться. И, как мы видим, и здесь обещание вроде как нарушено. Сын ругается, говорит, что все, соседка наврала. Из-за того, что он сильно ругается, это очень похоже на то, что как раз обычно так себя ведет страсть ущемленная. Что, казалось бы, если ты чувствуешь свою правоту, обидеться, наверное, можно, но как-то так эмоционировать, когда человек так себя ведет, то очень похоже на то, что да, здесь все-таки есть факт. Другой вопрос, что это выводить на чистую воду, если вы точно не знаете, пил он или не пил, нельзя. Опираться на то, что сказала соседка, это очень плохая стратегия. Смотрите, если предположить, что даже 1% из 100, что сын таки прав, а соседка не права, что ей показалось, что сын не пил, то тогда этот процент стоит 99%, иных, если он действительно выпивал. Почему? Потому что когда мы человека обвиняем в том, что он не делал, то обида компенсирует эти остальные 99 случаев, когда он заслуживал. Он, предположим, в 99 случаях заслужил порицания, действительно врал. Это единственный случай, когда была правда. Но он не будет взвешивать, что я же обманул. Нет, он будет чувствовать себя обиженным до глубины души. И мама в этом только потеряет. То есть, если вы своими глазами не видели, если нет стопроцентной уверенности, если нет оснований убеждать со стопроцентной вероятностью, что именно вот так происходило, лучше этой темы не касаться. И уж тем более не ссылаться, потому что понятно, что нам хочется на кого-то стрелки перевести. Соседка сказала. Вроде как и ответственность не на мне, если что, ну вот ругай соседку. Но это проблемная позиция, поэтому выводить на чистую воду не надо. Но я говорю, что здесь не нужно, в общем-то, выяснять, выпил, не выпил, нарушил свои обещания или не нарушил. По той простой причине, что сегодня не нарушил, потом нарушит. Какая разница в этой ситуации, вот он договоренности растоптал, или в другой ситуации. По факту, то, что они будут обмануты, эти договоренности, ну, можно с очень большой долей вероятности говорить, потому что вот сама конструкция к этому ведет. Поэтому вот ловить и следить, это неэффективно. И она вот завершает тем, что выгнать его сил не хватает, как лучше поступить. Ну, вы же задаете вопрос, как лучше поступить, если бы даже я сказал бы лучше выгнать, но вы же сами говорите, что сил не хватает. То тогда зачем я буду вам говорить? То есть вы изначально демонстрируете неготовность свою на то или иное действие. Я, кстати, не уверен, что нужно выгонять или не выгонять. Другой вопрос, что сепарация, конечно, крайне важна, и я уже говорил, почему. Но по поводу выгонять, это не очень моя тема, вот, поэтому принимайте решение сами. Но в общем и целом, конечно, ситуация нездоровая, и таким образом мы не достигнем ни одной, ни второй цели. И сын не бросит пить вот в такой модели, и семьи он себе не заведет, ведь он развелся по этой же причине, да. Вот. Ну, значит, новой семьи не заведет или эту не восстановит, потому что он сейчас живет один, почему он пришел? Ну, явно у него накопился какой-то вот, ну, такой дефицит общения, дефицит вот этого взаимодействия и так далее. Ну, как здорово было бы на этом поле вот этот фон использовать для того, чтобы появилась мотивация для, либо для восстановления предыдущей семьи путем вот того, чтобы человек просто брось пить. Ну, наверняка жена с удовольствием вернется к тебе, наверняка. Если ты бросишь пить, если причиной был развода, причиной был алкоголь, конечно же, она вернется. Вот. Чем искать нового, есть же старый, известный человек, а тут еще и на такую жертву пошел, родню бросил пить. Конечно, ни одна женщина не устоит. Либо новую семью создать. В любом случае, вот это состояние дефицита, оно не всегда его нужно воспринимать, как вот тут же наполнять. Да, ну вот ему плохо, давай-ка мы ему поможем. Так мы же его будем и... То есть это получается, что мы как бы простыми способами, то, о чем мы всегда говорим, простым способом, в кавычках, простым способом решаем проблему. Но дело в том, что проблема-то не решается вот таким способом. Она только загоняется под ковер, и на следующем круге она все равно вырастет, все равно придется там... Опять снова встанет этот вопрос, выгонять или не выгонять. Вот. Поэтому я вас очень хорошо понимаю, вы говорите, вот пришел, да я не представляю себе, как отказать сыну жить вместе. Но вы знаете, мне, пожалуй, пришел ответ на вопрос. Знаете, как можно было бы сделать в следующий раз или в аналогичной ситуации? Вот когда он пришел, да, пускать его снова к себе, конечно, по причинам, тема, о которой выше говорилось, не очень хорошо, но можно временно это сделать. Для чего? Для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Но как это сделать? Обусловив это истинной трезвостью. Я вот тебя к себе пускаю, но, во-первых, временно, пока ты не стабилизируешься, и самое главное, при условии, что ты бросаешь пить. Но не то условие, как вот просто пообещал. Пообещал это ни о чем. Мы говорили, что это пообещать не значит жениться, что называется. Вот, слово дал, слово взял. Обещание ни о чем. Вот обуславливание должно чем-то обеспечиваться. Вот как вы идете в банк, берете кредит, я вас обязательно будут спрашивать об обеспечении, чем вы гарантируете и так далее. Вообще, любой проект, он требует понимания ресурсов. Собираетесь строить дом, нужно, чтобы были какие-то ресурсы и так далее. То есть в любом проекте нужно прежде всего рассуждать о ресурсах. И поэтому здесь надо понять, а что будет ресурсами? Потому что обещать, ну, это не ресурс, это просто вот как-то временно, это отговорка. Вот. А какой может быть действительно ресурс? Лечение, подлинное лечение, когда человек когда мама, например, говорит сыну, хорошо, давай, мы говорим о трезвости, но как мы говорим о трезвости? Не с точки зрения, я не буду пить. Это ты и сам не знаешь, насколько ты отвечаешь за свои слова, потому что алкоголик, пока он еще не исцелился от алкоголизма, он за свои слова, конечно, не отвечает. Он, может, даже искренне готов был бы не пить, но он не отвечает за свои слова. А вот если договориться, что хорошо, ты со мной живешь, но мы идем к такому-то наркологу, мы назначаем такую-то систему лечения, которую, вот мы прописываем с тобой прям поэтапно, по какому графику, как ты собой занимаешься этим алкоголизмом, потому что сам себе он не уйдет от того, что сын обещал. Приходишь в семейные клубы трезвости, каждую неделю посещаешь их, например, да, там, при необходимости, может быть, там пройти какое-то специализированное лечение и так далее, и так далее. То есть серьезный подход, основательный подход, не верить на слово. И вот тогда, да, тогда это будет разговор о трезвости, а не разговор о том, что человек дает слово трезвости. Поэтому, вот, дорогие мои, можно и в этой ситуации даже было бы, наверное, пусть в качестве исключения, пусть, как говорится, выбирать, может быть, меньше из зол, пустить временно сына, ну, во-первых, временно, во-вторых, именно заняться всерьез трезвостью. Вот, пожалуй, так бы я ответил на этот вопрос. Вот. Ну и следующий вопрос. Долгое время живу в трезвости, хожу в храм, но недавно столкнулся с ситуацией, когда мои планы, которые были для меня очень важны, стали рушиться. Это меня сильно подкашивает. Когда остаюсь наедине с собой, все чаще унывать начинаю. Очень трудно, как справиться с этим. Ну, вы знаете, такое бывает. Такое бывает и в ситуации, когда человек употребляет, и в ситуации, когда человек не имеет зависимости. На нас время от времени, и вы лучше меня это знаете, сваливаются те или иные проблемы. И понятно, что когда человек либо употреблял, недавно бросил, либо сейчас употребляет, для него это еще и утяжеляется. Внешние такие проблемы, вот еще и самим состоянием, значит, зависимости. Понятно, что это более тяжелую ситуацию делает, но в любом случае без скорбей не может быть. Собственно говоря, вот эти скорби, вот эти изменения ситуации, вот эти проблемы, они являются для нас, ну, во-первых, неизбежными, а во-вторых, являются точками роста. То есть, пройдя вот эти какие-то испытания очередные, мы становимся сильнее. Поэтому первое, что можно сказать, ну, нужно быть готовым к трудностям независимо от того, зависимый ты, независимый. Да. Повторюсь, когда вот, видите, человек в храм ходит, ищет в этом, значит, поддержку и живет в трезвости, это здорово. Ну, мне это знакомо, это состояние, да, иногда первое, ну, не как иногда, собственно говоря, это даже подмечено, что Господь первые года всех носит на руках, это цитата даже, достаточно продолжительное время человек может не сталкиваться с трудностями, но потом все равно... Цитата опять из одного из наших общинников, из того же самого, который вот предыдущий, да, Владимир. Она говорит о том, что Господь отпускает, дает человеку походить своими ногами. И он меня предупреждал, этот Владимир, тот самый, который меня привел в семейные клубы трезвости, он меня предупреждал, что да, вот сейчас тебе хорошо, там 21 год назад предупреждал, сейчас тебе хорошо, вот ты дал обет трезвости, у тебя никаких проблем нет, у тебя открылась новая жизнь, все замечательно, но имей в виду. Но мы же не можем рассчитывать, на самом деле, что всю жизнь нас Господь... Вот мы бросили пить, и все, а остальном все остальные проблемы Господь за нас решит. Ну, так, наверное, у нас роста личностного не будет. И поэтому вот такие скорби, такие проблемы, это, в общем-то, знак доверия Бога. Это хороший признак. И возможность для роста, повторюсь. Поэтому, ну, что сделаешь? Здесь нужно или никуда не денешься, ну, нужно засучить рукава и начать... двигаться вот в этом направлении собственного роста, да, и с одной стороны удерживать обязательно и трезвость, а с другой стороны еще и возрастать вот в столкновении с этими препятствиями. Вы же помните, что у вас была такая же ситуация, когда вы еще не бросили пить, когда были определенные вывозы, связанные, ну, в той ситуации именно с зависимостью вашей, когда было тяжело от абстинентного синдрома, было тяжело вообще привыкать к этой трезвости, было тяжело перестраиваться, было тяжело налаживать новый образ жизни, потому что привыкли-то жить одним образом, употребляя, да, а здесь нужно действительно всю жизнь перестраивать. И наверняка были ситуации, когда, в общем-то, не то что руки опускались, но действительно было тяжело, что ну как же так, вот здесь и это надо переделать, и здесь... сложности еще и все остальное наваливается. И в этой ситуации что вы делали? правильно. Вы понимали, что нужно потерпеть, продолжать гнуть свою линию. То есть обстоятельства на нас могут тем или иным образом давить. Они будут давить, мы никуда не денемся. Но нашу решимость это не может подточить, если мы вот настроены независимо от обстоятельств все-таки двигаться дальше. Поэтому помоги вам, Господи, вот то, что в трезвости живете, уже многие проблемы сняты, потому что ну, не омрачает этот алкоголизм актуальность сию минут, не омрачает решение проблем. Вот. Ну да, я понимаю, что здесь есть еще и такая другая ловушечка, связанная с тем, что ну, хочется себя немножко пожалеть. Ну как же так? Я почему понимаю, потому что я сам это проходил. Кажется, ну Господи, ну за что же мне это и зачем мне это? Ну я же вот не пью, вот здесь от этого греха отказался, от того, от всего вроде бы. Всячески стараюсь идти к тебе, стараюсь глупостями не заниматься, не только алкоголизм, вот и курить бросил, и живу, значит, там каких-то тяжких грехов стараюсь не делать, и живу честно, живу более-менее достойно, да, и, ну, зачем же мне вот эти, так сказать, еще-то проблемы, у меня же и так нету никаких анестезирующих, а другую в старой-то жизни, ну, пришла проблема, вроде выпил, и вроде проблема ушла, да, вроде легко, а здесь и этого нету смягчения, да, поэтому мне понятно вполне это состояние, эмоциональной тяжести и отсутствие вот этих опор. Ну, значит, надо все-таки искать, вот готовиться к этим трудностям и искать, на что опираться. Вот, во-первых, храм, да, но еще и расширять вот это взаимодействие с вот этим трезвенным обществом, где можно найти поддержку и опору, в семье как-то укреплять взаимоотношения, которые тоже всегда являются поддержкой. Ну и помоги вам, Господи, да, это сложная ситуация, но зато совершенно нет сомнений никаких, что выйдете из этих проблем вы совершенно в другом качестве. Казалось бы, ну вот можно было бы предоставить выбор вам, сказать, ну хорошо, давайте вот так, вы до конца дней своих никаких проблем не имеете, но уходите с этого света вот в том качестве, в котором вы сейчас. Или второй вариант, что да, у вас будет много проблем, но вы от этого многократно возрастете. Ну, думаю, что такая обстановка вопроса тоже. Все-таки быть ближе к Богу, быть с точки зрения как личности более сильным, наверное, это стоит того. Поэтому я вам сочувствую, понимаю, о чем речь. Ну, помоги вам, Господи, все получится. И, в общем, здесь ну, просто нужно потерпеть, продолжать гнуть свою линию. Вот, и понимать, что это лишь эти все проблемы – это точка роста, возможности для вашего укрепления. Кстати говоря, это заодно еще и решает проблему срыва. То есть, если все хорошо, нет никаких проблем, человек расслабляется. А здесь вот эти ситуации, они, конечно, заставляют как-то собираться. А унывать нет, работать над собой. Как только унываете, ну, знаете, вы же прекрасно, что нужно обязательно и молиться, и как-то бежать в храм, исповедоваться. Вот давать себе возможность унывать нельзя, вот этого делать нельзя. Ну, хорошо, дорогие мои, вот мы ответили на сегодня даже на два вопроса, причем так расширенно успели ответить. Наше время подошло к концу. С вами был Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба «Трезвости» при храме 9 мучеников Кизических. И, пожалуйста, мой телефон 916-627-7009 для того, чтобы позвонить не за консультацией, а чтобы записаться, если хотите, ко мне в клуб. А так у нас клубов много, можете в любой московский клуб к нам приходить, и это действительно большая помощь. Спасибо, всего хорошего, помоги вам, Господи, до свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.